Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В центре Москвы произошел взрыв. Израиль 9-й день бомбит Ливан. В Европе стоит сильнейшая жара. ФИФА наказала Зидана и Матерацци. В центре Москвы на Ленинградском проспекте произошел взрыв во дворе жилого дома. По предварительным данным, пострадавших нет. Источники в правоохранительных органах не исключают, что сработало взрывное устройство. Сообщается, что взрывной волной повреждена труба газопровода и произошла утечка газа. Газоснабжение близлежащих домов прекращено. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. Только за сегодняшнее утро было сделано 80 боевых вылетов. Тяжелые бои с боевиками Хезболлах идут на юге Ливана. Израильские войска вошли туда в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Сегодня по северу Израиля были выпущены 30 ракет, жертв нет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками группировки Хезболлах. Выступая в Совете Безопасности ООН, Аннан подчеркнул, что перемирие откроет путь к дипломатическому решению конфликта. Вместе с тем генеральный секретарь признал, что перемирие сейчас труднодостижимо. Аннан обратился к Совету Безопасности.
Я призываю Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы обеспечить мир и стабильность в Ближневосточном регионе, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций.
А вот как отреагировал на выступление Аннана представитель Израиля в ООН Дэн Гиллерман.
Слово «террор» ни разу не упоминалось в докладе генерального секретаря. Террор – корень происходящего сейчас в Ливане. Террор взял эту страну в заложники и сделал жертвой ее и ее народ. Три ключевых элемента этого кризиса – террор, Иран и Сирия – не упоминались в докладе. Любой, кто призывает к прекращению огня, должен в первую очередь говорить о причине конфликта, о том, кто его начал. Без этого – никакого перемирия не будет,
сказал представитель Израиля в ООН. В Европе стоит сильнейшая жара. С начала недели температура превышает 30 градусов по Цельсию. Скончались 16 человек. Группа депутатов парламента Польши отслужила специальную мессу с молением о дожде. В Румынии водителям, попавшим в пробки, бесплатно раздают воду. Международная федерация футбола вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Зидан, ударивший Матерацци, должен заплатить 6 тысяч долларов штрафа и пропустить 3 игры. Матерацци, спровоцировавший Зидана оскорблением, заплатит штраф 4 тысячи долларов и пропустит 2 игры. Оба игрока признали, что слова Матерацци были оскорбительными, но не содержали российских выпадов. По решению федерации запрет на участие в 3 матчах для Зидана, закончившего карьеру в футболе, будет заменен на 3 дня работы в ФИФА. Футболист согласился на общественную работу с детьми. Президент Украины Виктор Ющенко встретился сегодня с лидером партии регионов Виктором Януковичем, которого новое парламентское большинство выдвинуло на пост премьер-министра. После встречи Янукович заявил:
Наш разговор сводился к общим темам. Мы выслушали друг друга по многим вопросам, наше мнение совпало. А дальше должны быть совместные действия. Первый шаг, который сегодня сделал президент, и последующие шаги, считаю, будут способствовать стабилизации ситуации.
Сказал Виктор Янукович. Блок Юлии Тимошенко выступает категорически против назначения Януковича главой кабинета.
Угроза Украине как независимой суверенной стране достигла высочайшего уровня. Я думаю, что под национальным флагом должны объединиться те, кто понимает ход событий. Понимает, что премьер-министр Янукович и коммунистически уголовное большинство в парламенте не путь для Украины.
Сегодня фракция Юлии Тимошенко в полном составе покинула Верховную Раду.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вынесен приговор 9 членам организованной преступной группы, грабившим торговцев на Измайловском рынке. Среди осужденных 6 бывших сотрудников ОМОНа. Все они признаны виновными в разбойных нападениях. В Баку начался судебный процесс по делу группы бывших офицеров МВД Азербайджана, обвиняемых в серии убийств и похищений людей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таираглу.
Процесс по делу преступной группы бывшего полковника МВД Азербайджана Гаджи Мамедова считается самым громким делом последних десятилетий. На скамье подсудимых 27 человек, многие из которых являлись старшими офицерами полиции. Среди них бывший начальник управления уголовного розыска МВД Закир Насиров и другие высокопоставленные сотрудники полиции. Руководитель группы Гаджи Мамедов в годы совершения преступлений был старшим оперуполномоченным МВД Азербайджана. Подсудимые обвиняются в создании организованной преступной группы, совершившей серию громких убийств, среди которых убийство главного криминалиста страны Равшана Алиева и других известных людей. Они также обвиняются в похищениях членов семей состоятельных людей с целью многомиллионных выкупов. Члены группы были арестованы в марте прошлого года в результате спецоперации, проведенной Министерством национальной безопасности Азербайджана, в ходе которой была освобождена похищенная ими супруга председателя правления Международного банка Азербайджана. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Узбекистане бесследно исчез известный правозащитник, глава Узбекского общества прав человека Талиб Якубов, пропал 16 июля. Как сообщила наша радиостанция «Дочь Якубова», 15 июля ее отец был вызван на допрос в отделении милиции города Джизак. Якубов отказался явиться и вскоре после этого исчез. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хоупс Хеффер призвал международное сообщество активизировать помощь в развитии Афганистана. Он сообщил об усилиях, предпринимаемых Североатлантическим союзом. НАТО удвоит количество солдат, которыми коалиция располагает на юге Афганистана. Мы действуем очень серьезно. Молодые люди из НАТО делают все возможное, и им это удастся, чтобы создать обстановку безопасности и стабильности. Сказал генеральный секретарь НАТО, выступая в Кабуле. В Сараево начался суд над тремя обвиняемыми в подготовке терактов в Боснии и других странах Европы. На скамье подсудимых шведский гражданин, выходец из Боснии, гражданин Дании, турецкого происхождения и боснеец. Это были новости Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня президент концерна ЮКОС Стивен Тиди объявил, что с 1 августа уходит со своего поста. Его план реструктурировать компанию отклонен назначенным судом временным управляющим. Ситуацию обсуждаем с Евгением Сабуровым, членом Совета директоров ЮКОСа, научным руководителем Федерального института развития и образования. Добрый вечер, Евгений Федорович.
Добрый вечер. Но я уже не член Совета директоров ЮКОСа, уже месяц как не член.
Тем не менее, вот чью сторону вот в этом споре вы бы поддержали? Стивена Тиди, который представил свой план реструктуризации, или его оппонентов, которые этот план отклонили?
Ну, это вопрос об оценке активов ЮКОСа. Там разница, насколько мне известно, около 5 миллиардов в той или в другой оценке. 20 или 15. Вот. Ну, если бы этот вопрос был техническим, финансовым, то я думаю, что Тиди не ушел бы. Но Тиди, так сказать, сделал этот свой демарш, именно считая, что оценка выходит за рамки чисто технической, чисто финансовой работы. Вот. Считать, так сказать, так или иначе, в принципе, мне кажется, что оценка Тиди в сущности достаточно реалистична. Конечно же, ЮКОС уже не нефтяной гигант, но это нормально работающая компания с очень хорошими перерабатывающими мощностями. В сущности, она доказала свою жизнеспособность в очень нелегких условиях. И мне кажется, что совсем не такой уж безудержный оптимизм считать, что компания способна справиться с теми обязательствами, которые вот ей предъявили, скажем так.
Бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, депутат Алексей Кандауров, считает, что Стивен Тиди сделал все от него зависевшее.
На самом деле у Тиди достаточно сложная ситуация. Его задача сохранить компанию, она изначально была с 2003 года обречена на неудачу по вполне понятным причинам, потому что это не входило в планы высшей российской бюрократии. Просто государство последовательно выполняет план деприватизации компании, ее государствления и передачи активов. Ну, часть активов уже перешла в ведение Роснефти. Я думаю, что все остальные перейдут в том или ином виде компаниям, которые аффилированы с госчиновниками.
Мой вопрос к Евгению Сабурову, бывшему члену Совета директоров ЮКОСа. А в чем заинтересованность Эдуарда Рябгуна, вот, временно управляющего ЮКОСа, вот, в занижении ее активов, как в этом его подозревает Стивен Тиди?
Ну, в действительности, речь идет действительно о дальнейшей судьбе компании. И мне представляется, что здесь достаточно... Важный выбор, что будет, собственно говоря, с компанией. Если компания не будет объявлена банкротом, будет сохранена как юридическое лицо, будет сохранена как компания, то даже если у нее изменятся собственники, ну, так, как говорит Кандауров, или как-то иначе, так сказать, мы не будем иметь таких уж больших неприятностей, как страна. А если будет действительно распродажа активов, ну, в розницу, скажем так, нарежут на кусочки и начнут одной компании, другой компании, то я боюсь, что у нас, как у страны, будут большие неприятности. И дело не в крупных собственниках. Дело теперь в мелких собственностях, так называемых миноритарных акционеров. Дело в том, что они могут предъявить иски именно государству за то, что, так сказать, государство разрушило компанию и тем самым, так сказать, обесценило их акции, то есть они потеряли деньги по вине государства. И в этом случае суды уже будут рассматривать существо вопроса, а не формальную сторону, как это, так сказать, происходило недавно. И тут, конечно, так сказать, может быть очень неприятная ситуация.
Ну вот, например, на днях Высокий суд Великобритании отклонил иск ЮКОСа, который был подан для того, чтобы заблокировать первичное размещение акций Роснефти на лондонской бирже. Вот не первый ли это звонок в переломе вот отношений судов к копальному концерну?
Нет, это вы полагаете, что раньше суды хорошо относились, а теперь начали плохо относиться?
Ну, раньше, да, он поддерживал, вроде в Великобритании даже отказывались выдать опальных акционеров ЮКОСа, Гололобова, которые нашли там убежище.
Ну, это все-таки разные вопросы. Одно дело, так сказать, вообще вопрос о конкретных людях, о доказанности там их вины, о работе нашей прокуратуры и все такое прочее. А совсем другое дело, это вопрос о корпорации. Это все-таки разные вопросы, а насчет корпорации, там и Техасский суд, так сказать, в общем, не очень-то шел навстречу и решение Высокого лондонского суда. Это другой вопрос, это совсем другой вопрос, и тут мне кажется, что мы должны извлечь из этого урок очень серьезный. Урок, который, так сказать, мы никак не можем извлечь, когда все это повторяется уже не первую сотню, я бы сказал, раз. Это вот наша знаменитая «за граница нам поможет». С какой стати за граница должна нам помогать? Решение, в общем-то, такое. Ребята, разбирайтесь сами со своими делами, так сказать. Почему это должен делать, так сказать, суд Соединенного Королевства? А у нас все время существует, как только у нас какие-то беды в стране, мы, значит, спрашиваем, а почему за граница молчит? А почему она должна что-то делать-то для нас-то? Если нам что-то не нравится, то мы должны сами как-то, так сказать, что-то делать в своей стране. Вот. Поэтому
Меня не удивило решение лондонского суда, так же, как не удивило решение предыдущее, так сказать, вот суда в Техасе. Действительно, почему за нас должны что-то, так сказать, делать какие-то добрые дяди из-за рубежа? Если мы считаем, что это неверно, то мы должны как-то сами с этим делом разбираться.
Напомню телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Евгением Сабуровым, бывшим членом Совета директоров концерна ЮКОС, обсуждаем сегодняшнее решение президента концерна Стивена Тиди уйти с 1 августа в отставку в ответ на неприятие его плана реструктурировать компанию. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, убежден в том, что судьба концерна ЮКОС решена.
На мой взгляд, ни малейшего шанса выжить у ЮКОСа не осталось, поскольку все орудия судебной власти, правоохранительных органов России, будут использованы для того, чтобы ЮКОС как корпорацию уничтожить, а активы компании передать Роснефти и аффилированным с ней структурам. Поэтому самое разумное предложение прозвучало 2 месяца назад из уст председателя Совета директоров ЮКОСа Виктора Геращенко продать имеющиеся активы ЮКОСа Роснефти, поскольку в противном случае до них вообще ничего не удастся. Безусловно, вся стратегия, которую определил несколько лет назад заместитель руководителя администрации президента России Игорь Сечин, стоит в том, чтобы окончательно уничтожить ЮКОС и забрать все активы этой компании максимально дешево. На этом пути Сечин и компания пойдут до конца. Они арестуют всех, кто мешает им достичь этой цели, включая иностранных граждан, нынешних руководителей ЮКОСа. Поэтому я думаю, что ни малейшей надежды на выживание этой корпорации нет. Все, главная часть его активов достанется Роснефти, остальная будет расхватана по мелочи некоторыми другими околокремлевскими структурами.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что судьбу концерна ЮКОС обсуждаем с Евгением Сабуровым, бывшим членом Совета его директоров. Слушаем вопрос от Вадима, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, в общем, понятно, что для ЮКОСа уже судьба решена. Итоги дела ЮКОСа для нашей страны очень плачевны. В частности, понизились темпы добычи нефти. И даже предприятие «Юганскнефтегаз», перейдя под контроль Роснефти, стало хуже работать. А вопрос у меня такой. Как вы думаете, возможно ли после ухода команды Путина от власти освобождение Михаила Ходорковского и возврат ему его украденной собственности?
Да. Мой вопрос.
Ну, давайте я, чтобы вам помочь, как вот вы оцените сегодняшний демарш Генпрокуратуры, которая заключила юридический контракт с группой израильских юристов, чтобы оказали ей помощь в экстрадиции бывшего владельца ЮКСа Леонида Невзлина. То есть Генпрокуратура все-таки опасается, что то, что на свободе остаются остальные бывшие крупные акционеры ЮКСа, все-таки делает ее действия недоведенными до конца.
У меня в этом демарше страшно удивила ситуация, но мы привыкли к тому, что рубашки американские шьют китайцы. Но чтобы прокуратура работала на аутсорсинге, такого я что-то не припомню. То есть как-то признаться, что у нас нет квалифицированных специалистов и что мы не в состоянии ничего сделать где-нибудь не в басманном суде, это, знаете, так сказать, прокуратура такую пощечину себе нанесла. Ну, просто, так сказать, это что-то выходящее за рамки. Ну, не знаю, так сказать, что там будет у них. Но явно, так сказать, что они как-то очень действительно обеспокоены и даже, я бы сказал, суетливы. Ну, посмотрим, что это означает, так сказать.
Напомню, что вот исполнителем этого заказа избран израильский правозащитник Юлия Нудельман, который только что проиграл суд о клевете Натану Щеранскому и обязан выплатить ему 900 тысяч шекелей. Это одно, самое строгое наказание в подобных процессах в истории Израиля. То есть не самого удачного выбрали контрагента.
Ну, кто согласился, видимо. Вот, тоже же ведь, так сказать, мы с вами не знаем, кому предлагали. Я думаю, что предлагали не одному человеку.
Может, как раз эти издержки побудили принять этот заказ?
Ну, это гадание на кофейной гуще мы не знаем. Но, в общем, ситуация, так сказать, довольно-таки странноватая, скажем так.
Михаил Делягин, бывший член партии «Родина», директор Института проблем глобализации, призывает не торопить события.
Не факт, что ЮКОС будет ликвидирован сегодня или завтра, и не факт, что будет ликвидирован бренд, он может остаться. Оставшийся ЮКОС актив оставлять без внимания, без присмотра, без контроля, просто бесхозяйственно. Виктор Геращенко сделал все, чтобы спасти ЮКОС. Ну, по крайней мере, было не совсем ясно, когда пришел Геращенко, можно ли его спасти. Но пока Геращенко не сделал все, что было в человеческих силах, и чуть больше, сохранялись какие-то иллюзии.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сначала у меня есть маленькое замечание вам, господин Карамурза. Вы не обращаете внимания на пейджер, но это к слову. А вопрос такой. Вот все эти ребята-олигархи в свое время с помощью залоговых аукционов, ваучеров, банков Минотеп, которые благополучно накрылись, получили все эти свои компании. Все это было с нарушением закона, но они говорили, это советские законы, они устарели, мы их соблюдать не хотим. Неужели им не хватило тогда ума сообразить, что придет время, придет какой-нибудь Путин и скажет, а для меня ельцинские законы устарели?
Это вечный спор. Ну, как вы относитесь, мой вопрос к Евгению Сабурову, вот к такому избирательному пересмотру итогов приватизации?
Ну, я вообще-то говоря считаю, что с самого начала была допущена очень большая ошибка, когда лозунгом приватизации объявили, так сказать, раздачу собственности населению вот в таких, так сказать, каких-то кусочков и объявили, что это будет для создания среднего класса и все такое прочее. Все-таки целью приватизации всегда и везде было повышение эффективности производства. Если мы вспомним, что мы говорили в 89-88 году, когда ржавели купленные, это, кстати, правительством, я не знаю, линии для производства макарон по селам, так сказать, когда все было бесхозным, и все говорили только одно – нужен хозяин. Если будет хозяин, то это будет все работать. Вот когда шла приватизация, то основная цель приватизации – это чтобы появился хозяин, чтобы кто-то отвечал, чтобы кто-то наладил это дело. Вот. И я не думаю, что тот человек, который сейчас звонил, мог бы действительно взять на себя ответственность и вытянуть ЮКОС из тех долгов, той жуткой, кстати, ситуации, в которой находился ЮКОС в 95-м году, и сделать его успешной компанией, одной из лучших в мире. Не думаю, чтобы он это смог. Это очень немногие могли сделать. И вот и те, кого, так сказать, крайне неудачно, на мой взгляд, называют олигархами, уж лучше называйте их как Геббельс, плутократами. Вот. Я вот в этом слышу что-то геббельсовское вот в этих делах, этом обзывательстве. Вот. Это были действительно замечательные менеджерские команды, которые вытянули производство, благодаря которым мы сейчас действительно улучшаем свое благосостояние и благодаря ценам на нефть, и благодаря тому, что у нас есть машины, которые, вот эти корпорации, это машины по производству нашего благосостояния. Не думаю, чтобы в том виде, в котором, так сказать, мы их получили от советской власти, они были бы способны делать то, что они делают сейчас. Об этом тоже надо иногда хотя бы задумываться. Вот. И, но хорошо работающая машина, которая действительно была приобретена непонятно, так сказать, вообще для большинства населения, она вызывает большой соблазн у посторонних, а не сесть ли за руль мне. Ну вот, получается, за рулем, так сказать, не очень-то действительно эффективно, как говорил один из ваших слушателей, наших слушателей. Не очень эффективно получается у новых водителей этой машины. Но руль они бросать не будут.
А как, по вашему сведениям, управляется Сибнефть, которая перешла в ведение государственного «Газпрома», тоже из частных рук, правда, на совсем иных условиях?
Ну, насколько мне известно, там уже несколько лет как не очень-то инвестируется и не очень-то обновляется производство, не очень-то занимаются развитием, расширением. По-моему, под продажи эту компанию уже давно готовили. Собственно, сначала ее хотели продать ЮКОСу, потом кому-то другому. В таких условиях, так сказать, особенно вкладывать в нее деньги было, видимо, нецелесообразно. Так что я думаю, что там не так все хорошо.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Если возможно, у меня два вопроса. Первый детский, и ну еще второй. Детский, значит, такой. Я пока что никак для себя не могу объяснить, почему у нас во власти остаются в конечном счете, кто бы ни был раньше, но в конечном счете остается только посредственность. Ну и результат, естественно. Второй вопрос такой. Ну вот только что вот тут были рассуждения о ничтожестве нашей, прокуратуры. Можно сейчас в стране указать какие-нибудь точки роста, ну где более-менее не маразм, а нормальная, так сказать, экономическая жизнь? Спасибо.
Ну, на первый вопрос, почему у власти посредственность, да, в нашей стране, я могу сказать, что мы здесь не одиноки. И в сущности, так сказать, это, наверное, нормальное развитие. И мы не должны думать, что во власть идут самые умные, самые талантливые. Этого никогда не было, и этого никогда не будет. Ну и американский президент не светоч ума, что, в общем-то, как-то весь мир согласился. Вот. Власти совсем другие задачи. Им вовсе не обязательно открывать теорию относительности. Что же касается второго вопроса, напомните мне.
А как, в каких отраслях экономики сейчас есть хоть малейшие успехи?
Да вы знаете, на самом деле довольно большие успехи. В общем-то, мы все ведь это чувствуем. Мы чувствуем, что, в общем-то, как-то растет благосостояние. Да, я согласен, что при таких ценах на нефть оно могло бы расти быстрее и могло бы действительно быть сейчас русское чудо, если бы бизнес был более спокоен за свою, так сказать, собственность, за свое благополучие и вообще за свое существование в дальнейшем. Ну, хоть, как сказал Асмолов, чтобы была страна понятного завтра. Вот это для бизнеса очень важно, чтобы была страна понятного завтра. Тогда, конечно, рост был бы существенно другим. Действительно могло бы быть русское чудо. Но и несмотря на это, мы видим, ну, пищевка. Замечательные результаты, пищевая промышленность. Ну вот, что-то подвинулось с машиностроением у нас. Да, вот наши самые главные активы, вот нефтедобыча и все прочее, они пока что застыли, ну, скажем так. Не очень-то там идет развитие. Но, в принципе, люди работают, и им не так уж плохо.
Ну вот, ощутило ли общество российское какую-то выгоду от фактической национализации ЮКОСа?
Нет, ну тут, конечно, никакой выгоды для общества нет, тут одни потери. Если говорить о денежных доходах, о благосостоянии населения. Но зато огромная часть общества получила моральное удовлетворение от того, что нанесли вред каким-то богатым людям. Общество у нас очень все-таки завистливое.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, научный руководитель Федерального института развития образования. Обсуждаем сегодняшнее решение президента концерна Стивена Тиди уйти в отставку с 1 августа в знак протеста против отмены его плана реструктурировать компанию. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. По факту взрыва в жилом доме в Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». О версиях и дополнительных подробностях не сообщается. В четверг вечером в подвале дома номер 4/2 по Ленинградскому проспекту сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Все жители дома эвакуированы. Израильская авиация 9-й день бомбит Ливан. На юге Ливана идут тяжелые бои с боевиками Хезболлах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. МИД Грузии назвал незаконным визит в Абхазию российских чиновников во главе с мэром Москвы Юрием Лужковым. Высказывание Лужкова в Сухуми власти Грузии расценили как провокационные. Мэр Москвы заявил, что российская столица будет сотрудничать с Абхазией как с самостоятельным государством. В Европе от сильнейшей жары скончались 16 человек. ФИФА вынесла решение в связи с конфликтом между игроками сборных Франции и Италии Зинедином Зиданом и Марко Матерацци во время финального матча чемпионата мира. Наказаны оба. Президент Украины Виктор Ющенко встретился с лидером партии и регионов Виктором Януковичем. Антикризисная коалиция предлагает кандидатуру Януковича на пост главы правительства. Блок Юлии Тимошенко категорически против и требует распустить парламент. Жертвами взрывов в Ираке стали по меньшей мере 9 человек, 30 ранены. От авиаударов, нанесенных силами коалиции в афганской провинции Рузган в начале июля, скончались 10 мирных жителей. Таковы результаты расследования, проводившегося властями Афганистана. В Узбекистане бесследно пропал известный правозащитник Талиб Якубов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу концерна ЮКОС и с решением его президента Стивена Тиди уйти в отставку обсуждаем с бывшим членом Совета директоров ЮКОСа Евгением Сабуровым. Слушаем вопрос от Сергей, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но я вот хотел как-то вернуться на такой повседневный бытовой уровень. Но у меня вот четверо знакомых преподавателей, они прошли обучение по компьютерной безграмотности, ликвидация от систем, которые, так сказать, спонсировалась ЮКОСом. Ну вот я знаю, что, например, библиотека школьная оборудована ЮКОСом тоже. Я не знаю, какие-то пути, так сказать, финансирования, просто не хочу. Вот. И хочу сравнить вот с такой процветающей, так сказать, такой организацией, как «Газпром». Ну, во-первых, хотят изгадить Санкт-Петербург, сдвигнув там это самое для Путина или для там Шрёдера там башню высотой с телевизионную башню. То есть это 300 метров там. Вот. Второе, значит, вот хотел вот по поводу этого самого ЮКОСа сказать, что здесь у нас люди покупали коттеджи, это, которые работали в системе ЮКОСа. Они прекрасно расплачивались за работу с архитекторами. Но как только этим занимались газпромовцы, это просто на халяву, это просто халявщики.
Ну вот это вечный спор о судьбе благотворительности. Вот недавно объявил в своем закрытии даже сайт фонда «Открытая Россия». Как вы считаете, пострадало ли гражданское общество России от банкротства концерна ЮКОС?
Ну, безусловно, пострадало. Говорить не о чем. И общественный вердикт такой замечательный совершенно была организация некоммерческая. Государственное тоже. Но вот очень интересно то, что было сказано про Федерацию интернет-образования. Вот Это мне представляется заслуживающим внимания. Дело в том, что развернуть вот такую сеть по всей стране обучения учителей работе с интернетом, это само по себе было, конечно, так сказать, замечательной мыслью. Замечательной мыслью. Сделать так, чтобы учителя не отставали от учеников. Потому что, так сказать, вообще вся молодежь сидит, тыкает там пальцем. Я, так сказать, смотрю на собственную внучку и просто дивлюсь. Вот. А это была совершенно необходимая вещь для нашего образования. И это было сделано. Дело не в деньгах. Вот что, о чем я хочу сказать. Дело не в деньгах, которые выделялись ЮКОСом Федерации интернет-образования. Это деньги маленькие по сравнению с тем, что выделяется, допустим, бюджетом на всякие образовательные программы и нужды. Дело в том, что ни одна копейка не была потрачена зря. Что были... ЮКОС отдал туда блестящих менеджеров, которые имели то, что мы называем организационным капиталом. Он показал, как надо эффективно работать, как надо тратить деньги, чтобы это приносило пользу. Вот это очень многие не понимают, когда говорят о там, хищнической приватизации и все такое прочее, вот считают, что там оно нефть сама по себе течет, и вот просто несколько ребят присосалось, там олигархи, плутократы или как угодно их называете. Нет, это блестящие менеджерские команды. И вот ситуация с Федерацией интернет-образования показывает, как они работали. Хочу напомнить, что были конкурсы по социальным программам той или иной корпорации. ЮКОС неизменно шел впереди.
Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, а ныне президент Российской финансовой корпорации, предвидит процедуру банкротства ЮКОСа.
У ЮКОСа остается формально еще довольно значительный пакет Роснефти, что, безусловно, не может власти нравиться. Поэтому сейчас в рамках банкротства этот пакет перейдет к кредиторам, поскольку крупнейшим кредитором являются структуры, аффилированные, собственно, с самой Роснефтью, то тем самым консолидация Роснефти окончательно завершится. Вопрос, насколько цивилизованно пройдет сейчас процедура банкротства. Просто после того, как она уже была начата, уже собраны претензии кредиторов, они явно превышают возможные активы ЮКОСа, поэтому думаю, что спасти ее невозможно, как самостоятельную структуру. Все было предопределено теми решениями, которые выносились раньше по предъявлению требований по повышению налоговой задолженности, гигантских и, в общем, практически невыполнимых требований после изъятия Юганскнефтегаза. Сейчас просто ставится организационная и юридическая точка в этом деле.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Конечно, ЮКОС была с человеческим лицом компания со всех сторон, но как назовешь, вот так она и поплывет лодка. К-ЮКОС и пришел К-ЮК. Но я хочу напомнить, что если уж здесь были такие великие и прекрасные менеджеры, то в ЕЦУ, в Петро, там менеджеры в 20 раз лучше, а если не в 1000 раз, потому что налогово не приносит побольше. А по поводу вашей пищевки, все знают, что это преступная монополия, и таких цен, которые в России существуют, в основном все завезено, нет ни в одной стране. Это просто перепродажа жуткая, отравятся постоянно, круглые сутки, в основном дети. Прокомментируйте. И еще по поводу выступления счетной палаты и Абрамовича, что он 14 что-то там миллионов рублей недоплачивал каждый год. Что ему грозит, как вы думаете? Спасибо.
Алло.
Да, Евгений Федорович.
Ну, знаете, когда говорят про целую отрасль, что это преступная монополия, которая занимается отравлением, так сказать, ну, или пожиранием христианских младенцев, то комментировать я ничего не буду. Вот, и отвечать ничего не буду. Вот, не знаю, что такое преступная монополия пищевка, так сказать, вот знаю, что алкогольный кризис кто-то создал, это действительно надо об этом говорить.
Поговорим вот, обязательно еще, да.
Огульно, так сказать, обвинять, так сказать, массу рабочих, которые работают достаточно добросовестно и производят для нас еду, и неплохую, совершенно несравнимую с той, которая была при советской власти, так сказать, даже в церковских буфетах, и то было хуже. Не знаю, вот это все-таки как у нас по-русски, так сказать, взять и с сапогом, так сказать, вообще кого-нибудь. Вот. А что касается, так сказать, вообще вот этого выступления Степашина по поводу Абрамовича, то не думаю, что это будет иметь какие-то серьезные последствия, так сказать. Мне кажется, что положение Абрамовича достаточно понятно. Он человек лояльный, всюду принятый, везде обласканный. И что там он там доплачивал, не доплачивал, это, по-моему, никого во власти не интересует. Вот. И поэтому я не думаю, чтобы это было, имело какие-то последствия для Абрамовича. Ну, впрочем, так же, как и для Степашина. Ему надо чего-то иногда, так сказать, говорить такое.
Слушаю москвича Сергея Ивановича.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот я и мои товарищи, тоже, которые работали в 90-е годы, мы, например, я на своем предприятии прекрасно помню, как проводилась приватизация советских предприятий. Как бы хорошо оно ни работало, это предприятие, прежде чем, если его хотели приватизировать, его буквально за полгода, за год-полтора доводили до такого состояния, банкротили, чтобы потом скупить за копейки. И приходил предприниматель и говорил, а вот советская власть довела ваше предприятие, я теперь пришел спаситель, покупаю. Но мы прекрасно видели, что это ложь. Понимаете, ложь. И когда вы сейчас хвалите ЮКОС, вы уж, пожалуйста, на цифрах докажите. Сколько туда было вложено новый, так сказать, какой-нибудь тех же станков или высших вот этих нефтяных.
Пожалуйста, у нас на прямой телефонной связи Евгений Сабуров.
Ну, доказывать сейчас на цифрах, так сказать, по радио я не буду. Но все цифры открыты, все цифры известны. Не за один и не за два года наша нефтянка пришла в то состояние, в котором она была в 95-м году. И если про небольшое предприятие, я, кстати сказать, согласен с позвонившими, знаю такие случаи. И, в общем, такая штука была. Была. Хотя, так сказать, не надо преувеличивать, это было не так уж часто. Но такие случаи были. Но довести до такого состояния нефтедобычу и нефтепереработку за 1-2 года, поверьте мне, это очень сложно. Это не маленький заводик. Вот. И отсутствие развития и главное, что вот эти вот колоссальные долги. Ну, ко всему прочему, тут надо сейчас сказать, что, конечно, объективности ради, что и ценовая конъюнктура тогда была, в общем-то, плохая. Но надо сказать, что и когда вот эта команда менеджеров пришла на ЮКОС, то ценовая конъюнктура была вообще ужасная. Ужасная совершенно. Ведь они попали как раз на 98-й год, когда отдельные месяцы цена барреля нефти достигала $9. Так что они попали в очень плохие условия. Очень плохие условия. Ну, надо быть все-таки объективным.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. В начале вот передачи вы там сказали, что внутреннее дело, как бы ЮКОС, это как бы его защита и судебное разбирательство. Так. И вот у меня по этому поводу вопрос возник такой. Вот то, что многие бизнесмены, которые сейчас стоят как бы очень хорошо, и их называют олигархами, и это не сделали свой бизнес, они его получили. А в результате вот этого получения, как бы, не сами как бы заработали. Потом они его развили там, или с помощью там, как бы, связи с чиновниками улучшили как бы свое финансовое положение, да? И как бы не дает вот этому бизнес-сообществу объединиться в единый момент, когда надо защитить свои интересы. Вот если Ходорковский был бы на свободе и отняли у него ЮКОС, я уверен, что он бы сейчас бы нашел бы все новое дело, бы и лет через пять бы, он опять бы поднялся. Почему? Потому что это просто природа человека. Вот он почувствовал свою экономическую свободу и может реализовывать ее.
Да, вот чувствуется ли равнодушие бизнес-сообщества к судьбе ЮКОСа, отсутствие солидарности?
ну, ни о каком равнодушии бизнес-сообщества по поводу дела Юкоса говорить невозможно. Они, так сказать, все просто дрожат, как осиновый лист. Какое там равнодушие? Вот. Но каждый дрожит, естественно, за себя. И говорить о том, что бизнес, так сказать, может объединиться и как-то выступить, ну, я не знаю, против властей, это несерьезно. Во-первых, этого нигде никогда не бывает. И это не дело бизнеса. Объединяться, выступать против власти, так сказать, что это за бизнес такой? Бизнес должен заниматься своей работой, он должен давать рабочие места, заработок людям, так сказать, это совершенно не его дело. Почему нам все время хочется, чтобы кто-то другой за нас что-то сделал, так сказать? Если что-то не нравится, то сами думайте, вот какой у нас народ, что у нас. Вот сейчас появился такой феномен, вот политологи пишут, ну не наши, а настоящие. Вот Фарид Закария, в частности, нелиберальная демократия. Но очень интересная вещь. Народ доволен, народ, так сказать, вообще радуется, когда вот плохо делается такой большой компанией, которая кормит бог знает сколько людей. Доволен народ, все в порядке. И делает свой демократический выбор в пользу несвободы. Ну что это... Мы видим, что в мире таких нелиберальных демократий становится все больше и больше.
Директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов пессимистически смотрит на происходящее.
Имущество Юкса, то, которое осталось, будет точно так же разграблено какими-нибудь Байкал-финанс-группами или кем-нибудь еще, кто лично известен президенту Путину, его помощнику Сечину. Коммерческая структура, устоять против государства в современных российских условиях, когда все правоохранительные органы, включая суды, а не только прокуратуру, милицию, ФСБ и налоговую, работают только исключительно по заказу чиновников, а отнюдь не по закону, да, собственно, и законы переписываются, как начальство того пожелает в исторически очень короткий срок, чему примеров много, как в коммерческой, так и во многих других областях. Так вот, она устоять по определению в этой ситуации не может. Самые главные суды еще впереди – это международные суды. А они обязаны отстаивать интересы миноритарных акционеров.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на связи Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна «Юкос». Слушаем вопрос от москвича Александра Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы позволите мне одну ремарку о комментарии Нечаева?
Пожалуйста.
И ремарку или уточнение по поводу высказывания Сабурова, и потом будет вопрос. Когда Нечаев был министром экономики, у него был отдел или департамент приватизации. Министерство экономики – это мозговой центр страны. И, казалось бы, этот отдел должен анализировать, как идет приватизация. Но он просто брал статистические данные из Госкомстата, писал справку, и в этом состояла вся его работа.
Ну, скорее всегда, отцом приватизации считают Анатолия Борисовича Чубайса. Я думаю, что не будем персонально обсуждать всех, кто стоял у ее истоков. Слово Евгению Сабурову.
Ну, что, так сказать, Андрей делал на посту министра, и правильно ли у него там работали департаменты, это я не знаю. А во всяком случае, человек, он вполне компетентный. И то, что он говорит, это его мнение. Он, в частности, считает, что активов ЮКСа не хватит, как я понял. У меня, так сказать, мнение такое, что при... соответствующий лояльном отношении, вполне, так сказать, ЮКС может, так сказать, вылезти и показывает, что он хорошо работает. Вот в эти два года показал, что даже в таком состоянии он способен работать. И, конечно, надо воздать должное Виктору Владимировичу Геращенко, который действительно делает все, что можно. А вот что дальше будет, это, конечно, очень важно. Вот... Если действительно, повторяю, если будет действительно нарезка ЮКОСа и распродажа, то тогда, так сказать, международные суды, о которых говорит Осовцов, Это уже будут не суды по поводу наших дел внутренних, с, так сказать, с желанием там нам помочь или наоборот, так сказать, не помочь нам. Это будут суды, которые будут защищать, там, допустим, фонд американских ветеранов, которые есть акции ЮКОСа, или там шведов, у которых тоже есть акции ЮКОСа. И это, конечно, будет, так сказать, уже защита своих граждан. И это, я думаю, будет действительно достаточно серьезно. Если же ЮКОС будет тем или иным путем, даже не очень-то красиво передан Роснефти, но останется как дочка, как юрлицо, то тогда, я думаю, никто нам, собственно говоря, помогать не будет. Все на этом деле успокоятся. Обвальное падение акций прекратится. И все скажут, ну, русские, что делать? У них там сумасшедший дом, так сказать, вот, ну, пускай сами разбираются со своими делами. И это, в общем-то, правильно. И когда говорят, что ни одна корпорация не может устоять против государственной машины, это совершенно верно, абсолютно верно, не может устоять против государственной машины. Особенно, если действия этой государственной машины поддерживаются народом. А мы, к сожалению, увидели вот это. Даже в звонках, которые вот сегодня мы получили, большинство говорило о том, что вот по делам, вот они нечестно получили. И в сущности, никто не верил в то, что здесь есть какие-то заслуги команды менеджеров, кроме, может быть, одного человека, который сказал, что если выпустить Ходорковского, он через некоторое время опять все это дело заработает. Во что я, кстати сказать, верю.
Юлия Латынина, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», считает будущее концерна ЮКОС неопределенным.
Возможность ЮКОСу выжить, она абсолютно не зависит от желания самого ЮКОСа, потому что против лома нет приема. Но ЮКОСу смысл есть бороться только одно – за позиции в западноевропейских судах и за позицию в будущем. Понятно, что российское государство могло сделать с ЮКОСом все, что хотело. Другое дело, что оно этот хвост рубило по частям и делает так мало аппетитно и так глупо, что, в общем, любой профессиональный налетчик, которого бы они наняли, смог бы сделать гораздо лучше. То есть результат все тот же, а количество ошибок, которое было сделано в процессе, неимоверно. А потому что на самом же деле нельзя предполагать, что мы будем серьезно относиться к таким обвинениям, как обвинение в незаконной случке кроликов и неозеленение скважин в феврале компании «Арктик Геология», которая принадлежит ЮКОСу. То есть нельзя же всерьез надеяться, что когда вот эти вот вещи будут выслушаны в любом суде, начиная от Европейского суда по правам человека, какие-то будущие суды уже в России в привменяемом режиме, что все это будет найдено законно.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Людмилы.
Здравствуйте. Добрый вот вечер. Я хотела бы спросить, ведь продавала все ЮКОСу в свое время государство, были представители государства, которые продавали, и там вот апатиты и все остальное. Почему представители государства не привлекли к суду, которые якобы незаконно продавали? Вот это мне непонятно. И потом, почему один Ходорковский виноват? Ведь там же были и Олег Пиров, и Потанин с космическими векселями. И это-то как осталось просто так? У меня все.
Слово Евгению Сабурову.
Но вопрос, по-моему, риторический. Отвечать на него совершенно не обязательно, так, кстати, вообще говоря. Это просто вопрос не ко мне.
Ну да, но Людмила сразу всю собственность ЮКОСа, потому что нефтяную эту часть уже в приватизированном виде приобретал Михаил Ходорковский. Не у государства, а вот с апатитами действительно. Но там еще срок давности истек. Мы это обсуждали в мае прошлого года, больше года назад, когда был вынесен судебный приговор по этому делу. Слушаем вопрос от москвича Георгия.
У меня вопрос к господину Сабурову.
Пожалуйста.
Ну, по поводу залоговых аукционов оценка была дана однозначно. Об этом говорил в свое время Хакамада. Явлинский говорил о том, что вообще у нас в России не было закона о залоговом аукционе. И если прочитать отчеты Всемирного банка Стиглица, там тоже сказано по поводу приватизации в России. Пусть господин Сабуров прокомментирует это.
А что, собственно говоря, комментировать? У нас же закона о приватизации не было. У нас все было указано, президента делалось. А что вот в такой ситуации, так сказать, которая была у нас, с останавливающейся промышленностью, с падением производства, пожалуйста, катастрофическим, что, так сказать, вообще говоря, ждать, когда наш Верховный Совет или Дума, так сказать, примет соответствующие законы, я не понимаю, так сказать, вот человек, который вот это все спросил, так сказать, он где, на Луне живет, или он не жил в эти годы, он не понимал, что происходит, так сказать, что надо было просто вручить эти активы, так сказать, вообще тем командам, которые могли бы это сделать. То, что это было сделано по-русски, то есть неловко, плохо, вызвав, так сказать, вообще недовольство населения, так сказать, ну так а мы все так делаем.
Ну, подводя итог нашей беседе, вот сегодня собрание кредиторов ЮКОСа объявило перерыв до 25 июля, да, это следующий вторник. Это сделано по просьбе представителя Федеральной налоговой службы. Вот каких сценариев вы ожидаете на продолжение этого собрания кредиторов?
Ну, я думаю, что сейчас действительно они будут решать вот этот вопрос, как будем хвост рубить, так сказать, в несколько этапов или, так сказать, сразу. Но ну, хотелось бы, чтобы как-то отделили один вопрос от другого. Вопрос, так сказать, о Ходорковском, так сказать, и других крупных акционеров ЮКОСа, которые, так сказать, волнуют наших слушателей значительно больше, чем судьба, так сказать, сотни тысяч рабочих, так сказать, и их жен, детей, и городов, в которых они живут. Это, по-моему, никого не волнует, да? Всех волнует только одно, так сказать, вообще, вот какого-то богатого замочить в сортире, так сказать. Я уже это употребляю как наше новое литературное выражение. Вот. Вопрос о работающей компании, вопрос о нефтеперерабатывающих заводах, о людях, которые там работают. Что, это все будет сейчас вот реорганизовываться, реконструироваться? Люди, так сказать, потеряют зарплату. Что это будет такое? Вот что это меня волнует, этот вопрос? А о них кто-нибудь думает, когда говорят о деле ЮКОСа и все время вспоминают не работающий ЮКОС, не школы, насыщенные компьютерами, не рабочих, которые получают хорошие деньги, так сказать, вообще и страна богатеет, а залоговых аукционах? Ну что это такое вот с нами творится-то?
А ослабит ли вот концерн и всех его рабочих уход от западного менеджмента во главе со Стивеном Тиди и его командой?
Ай, ну вот кто-то там сказал из слушателей, что Юганск не так уж хорош, перейдя под крыло Роснефти. Думаю, что это ответ.
Ну вот, по-вашему, более прогрессивное будет управление вот временного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябкуна, который как раз низко оценивает активы компании и предвидит ее скорое банкротство?
Ну, в любом случае, процедура банкротства — это 1.5 года. Так что все это случится не завтра. Даже если 25-го будет принято какое-то решение, то до 2008 года ЮКОС еще просуществовать может.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС, научный руководитель Федерального института развития образования. Обсуждали сегодняшнее решение президента концерна ЮКОС Стивена Тиди уйти в отставку в ответ на отказ Совета кредиторов принять его план реструктурировать компанию. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».